Четверг, 24 апреля, у микрофонов. На своем посту Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Так точно, на посту, добрый день.
Да, и исполняющий обязанности Сергей Бутман и Никита Василенко. У микрофона приветствуем всех зрителей YouTube-канала «Дилетанты», слушателей платформы «Эхо Онлайн». И программа не так берет этот час. И сегодня у нас, знаете, уже какая-то традиция сложилась. Морская тема у нас будет. Флотская, я бы даже сказал. И это уже третья, по-моему, у нас флотская встреча, Алексей.
Никит, ну вы знаете, это чистое совпадение, потому что на тот момент, когда я анонсировал, то есть, ну, я не сказал, что будет военно-морское дело, темы я не называл, когда в субботу мы с Сергеем Александровичем рассматривали дело Пауэрса, с которым сегодняшняя передача связана, сейчас скажу как. Я, честно говоря, тогда еще не знал, что Сергей Александрович не сможет, у него там другие дела сейчас. Вот, и поэтому я не подпихивал эту военно-морскую тему непосредственно под вас. Так что задумайтесь, пожалуйста, не светит ли на вашем звездном небосклоне какая-нибудь такая военно-морская звезда в форме Андреевского флага.
Ну что ж, Андреевский флаг, да, это еще в Юну Н8 есть прекрасная либретто на эту тему, да. Но давайте все-таки переместимся в 1962 год, Советский Союз, Северный флот, суд военного трибунала над командиром подводной лодки, обвиняемым в преступной халатности. И, конечно, да, я все-таки не сдержался и прочитал, в чем там обвинение было, как развивалось дело, и мы уже с Алексеем обменялись репликами, нас это дело очень удивило, там, по многим параметрам, вы сами это поймете, но у меня вот вопрос, процесс ведь был закрытый, и когда мы узнали об этом деле, как стало известно широкой аудитории о том, что происходило там на севере?
Широкой аудитории об этом стало известно уже в постперестроечные времена, когда два главных героя, сегодня редкий случай, я буду произносить применительно к этим двум людям слово «герой» без малейших кавычек, потому что обоих их я считаю героями, и не только я, слава богу. Вот, стало известно, когда они опубликовали, ну, точнее, один опубликовал прямо, ну, такие своего рода воспоминания об этом деле. А что касается второго человека, который был подсудимым на этом процессе, то потом люди, с которыми он беседовал, опубликовали, ну, такой отчет об этих беседах с изложением его точки зрения. Ну, а что касается моряков, и в первую очередь моряков Северного флота, но тут надо понимать, что ведь в советской армии и на советском флоте офицеры не служат всю свою офицерскую жизнь на одном месте, да, и поэтому обычный военный моряк, связавший свою жизнь с флотом, он за время службы все-таки пропутешествует по двум-трем флотам, или даже если он служит всю жизнь там на одном флоте, по, так сказать, нескольким экипажам. Естественно, что в городе Полярном, естественно, что в Североморске, естественно, что в Западной Лице, естественно, что... Не хочу раскрывать нашим западным, значит, союзникам места дислокации, хотя... Они их знали уже в те времена, когда я еще не родился. Так вот, во всех этих гарнизонах это все обсуждалось живейшим образом. И постепенно, по мере, так сказать, ротации военнослужащих, эта история, поскольку история эта, я думаю, что не только по моим представлениям, почти фантастическая, эта история, конечно, на флоте обсуждалась, как и обсуждалась та трагедия, которая к этой истории, собственно, привела. Вот давайте с нее и начнем. Андрей, покажите нам, пожалуйста, первую картинку, на котором изображен силуэт подводной лодки и фотография подводной лодки этого типа во время, собственно, нахождения в море. Это проект 641. Это еще дизельные подводные лодки, но для того времени, для начала 60-х годов, что называется, суперсовременные. Вот конкретно эта подводная лодка, подводная лодка, о которой сегодня пойдет речь, Б-37, она была заложена в середине 58 года в Ленинграде, в ноябре этого же года спустили на воду, затем по Беломоро-Балтийскому каналу весной 59-го перевели в Северодвинск на достройку и на прохождение сдаточных испытаний. Значит, в ноябре 59-го она вступила в строй, и в январе 60-го значит, над ней был поднят военно-морской флаг, и она вошла в состав 33-й дивизии подводных лодок Северного флота, которая базировалась в городе Полярный. То есть это новенькая, абсолютно с иголочки лодка, которая до вот трагического дня 11 января 62-го, она успела только в одних учениях принять участие, и с этой точки зрения, значит, представлял собой самое что ни на есть современное на тот момент вооружение.
И поэтому там должен быть наверняка лучший экипаж.
Ну, там был хороший экипаж, и там были прекрасные офицеры с замечательными рекомендациями, безусловно. Там, я уж не знаю, лучше, не лучше, но это то место, куда штрафных не ссылают. Для этого на флоте, в том числе на Северном, есть множество других прекрасных мест, куда, так сказать, отправляют на вечный прикол, как говорят моряки, людей, которым нет доверия, которые допустили какие-то серьезные упущения по службе и так далее, и так далее. Там были, безусловно, моряки, которые пользовались, и срочники, и, как сегодня мы скажем, контрактники, офицеры, мичмана, которые пользовались доверием начальства. Так вот, вскоре после подъема флага, то есть утром 11 января, на лодке произошел взрыв. Комиссия впоследствии установит, что произошел подрыв боезапаса вследствие подрыва одной из торпед. Одна взорвалась, за ней следом взорвались еще то ли 10, то ли 11. Комиссия не смогла определить, сразу забегая вперед, скажу, точные причины, по которым это произошло, потому что разрушения были столь значительные, все непосредственные свидетели начала пожара погибли в результате взрыва. Поэтому осталось несколько версий по поводу того, как это могло случиться. В том числе своя версия была и у командира лодки, капитана второго ранга Анатолия Степановича Бегебы, который вот на сегодняшнем процессе, точнее, процессе, о котором мы сегодня рассказываем, будет подсудимым. Значит, в это время Анатолий Бегеба находился на пирсе. После подъема флага он приказал приступить к обычной утренней процедуре проверки и проворачиванию механизма. Что такое проворачивание механизмов? Это ежедневная, насколько я понимаю, процедура на флоте, которая заключается в том, что все механизмы, где есть соприкасающиеся части, необходимо стронуть с места вот эти части. Поскольку морской воздух – чрезвычайно агрессивная среда, и в этом смысле на флоте, как я слышал, в общем, практически нет места для дурацкой работы, которой полно в армии. Вот старинный анекдот про «возьми лом, подмети плац», да, «товарищ Тошнар, шитья метлой», мне не нужно, чтобы быстрее, да, мне нужно, чтобы ты был чем-то занят. Ну, там немножко другая терминология в анекдоте, но общий смысл я сохранил. Так вот, вроде бы, говорят люди, а среди моих однокурсников были ребята, служившие на флоте, в том числе на подводных лодках. У меня друг есть, который долгое время служил на подводной лодке. Они говорят, что на флоте такой дурацкой работы минимум. Совсем без дурацкой работы нельзя, это и гражданские знают, да? Но на флоте ее минимум, потому что в постоянной работе с механизмами, вот, в том числе в этом проворачивании, которое, в общем, достаточно трудозатратная процедура, в постоянном окрашивании, в постоянном надраивании медяшки пресловутой, в этом есть абсолютно глубокий смысл. Это делается не для красоты, как мы в военных лагерях бордюрчики из песка влажного выкладывали вдоль аллейки, так сказать, в лесах под Калининым. А это абсолютно, так сказать, что называется, жизненная необходимость. Почему он в это время не находился в корпусе судна? Он отошел по нужде.
Буквально.
Как же было... А?
Буквально по нужде.
Буквально по нужде это будет записано в материалах дела, это будет записано в кассационном проекте протесте прокурора. Да? Отошел по естественной надобности, извините, вот так. Он уже к этому времени двигался по направлению к лодке, и, безусловно, еще минута-другая он бы поднялся через, значит, ходовую рубку, спустился бы в лодку. Но в это время из центральной рубки повалил дым. И дальше командир, поскольку, быстро оценив ситуацию, он понял, что он ближайший находится к телефону на пирсе, он метнулся к телефону, потратил буквально несколько десятков секунд, не больше, там даже о минуте не идет речь, для того, чтобы связаться с дежурным по штабу, доложить, что на лодке возник пожар и что, соответственно, требуется для этого, поскольку в лодку уже были загружены